Глава 15, которая содержит кое-что чрезвычайно важное для обитателей земного шара. Итак, американскому правительству стало, наконец, известно, в каком месте Барбекен и Ко производили свои работы. Американский консул в Занзибаре пользовался репутацией человека обстоятельного, надежного, донесение которого заслуживало полного доверия. К тому же первая телеграмма вскоре была подтверждена последующими. Действительно, в Африке, в Амасае, среди гор Килиманджаро, несколько выше экватора, инженеры Северной полярной компании почти заканчивали свои гигантские работы. Спрашивается, как же им удалось тайно для всех устроиться у подошвы столь известной горы? Каким образом удалось им незаметно ни для кого соорудить обширные мастерские и собрать достаточное количество рабочих? Как удалось им, наконец, завязать мирные сношения с свирепыми местными племенами и их не менее дикими, жестокими повелителями? Пока все это было неизвестно, а может быть, ввиду приближения рокового дня 22 сентября и навсегда останется для всех тайной. Неудивительно поэтому, что, когда Мастон узнал от Евангелины Скорбит о полученной правительством телеграмме, в которой была раскрыта тайна Килиманджаро, он воскликнул, сделав в воздухе решительный жест своим крючком. «Ну что ж, и отлично, пускай себе. По телеграфу до телефона еще не умеют ездить, а через каких-нибудь 6 дней, трах-тарарах, будет все сделано».
Если бы кто-нибудь слышал, каким тоном и с каким жестом секретарь пушечного клуба произнес эту фразу, то, несомненно, подивился бы избытку энергии, еще сохранившейся у старого артиллериста. Очевидно, Мастон был прав, говоря это. Чтобы послать агентов в Африку, в Амасае, с приказом арестовать Барбекена и Николя, нужно было иметь время, а времени-то и не было. Предположим, что удалось бы сравнительно скоро добраться до берегов Африки, но ведь это был далеко еще не конечный пункт путешествия. Напротив, очень возможно, что тут-то именно и ждали главные затруднения. Гористая местность, незнание ближайшего пути, отсутствие надежных проводников и, наконец, полное незнакомство с местным населением, к тому же, очень вероятно, заинтересованным в успехе Барбекена и Ко. Ясно было, что всякая надежда помешать операции была потеряна. Зато, зная место, откуда последует выстрел, можно было теперь с точностью определить последствия выстрела. Для этого надо было сделать некоторые вычисления, довольно-таки сложные, но эта работа была не настолько трудна, чтобы с ней не могли справиться математики. Занзибарский консул телеграфировал непосредственно на имя министра в Вашингтон, и правительство держало это сообщение некоторое время в тайне. Оно не хотело опубликовать этой телеграммы, не сопроводив ее предупреждением о тех последствиях, которые повлечет за собой перемещение земной оси. 14 сентября телеграмма консула была отправлена в бюро Вашингтонской обсерватории с поручением дать заключение относительно последствий, которые могут явиться результатом выстрела. Уже на следующее утро ответ был готов, и подводный кабель довел до сведения старого и нового света сообщение, опубликованное в сотнях тысяч экземпляров и перепечатанное самыми распространенными газетами. Оно сделалось в короткое время достоянием всего мира. Что же следовало ждать? Вот вопрос, интересовавший все народы земного шара. И вот каков был ответ на него. Экстренное сообщение. Предприятие, задуманное председателем пушечного клуба Барбекеном и капитаном Николем, состоит в том, чтобы в полночь по местному времени, на 22 сентября, с помощью пушки, в миллион раз превышающей размерами французскую 27-сантиметровую пушку и заряженной ядром в 180 тысяч тонн, действием взрывчатого вещества, дающего ядру начальную скорость в 2800 километров, произвести выстрелом сотрясение, которым ось земного шара будет перемещена. Если выстрел будет произведен у экватора приблизительно на 34 градусе восточной долготы, у подошвы горной цепи Килиманджаро, если он будет направлен к югу, то последствия его для земного шара будут следующие. Вследствие толчка мгновенно возникнет новая ось, которая займет перпендикулярное положение относительно плоскости эклиптики. Где же будут конечные точки новой оси? Раз место выстрела известно, решение этого вопроса не представляет затруднения. На севере конечная точка новой оси придется между Гренландией и землей Гриннеля, как раз в том месте Баффинова пролива, где он пересекается при нынешней оси с северным полярным кругом. На юге эта точка придется на границе южного полярного круга на несколько градусов восточнее земли Адели. Образуется новый экватор, на котором никогда с него не сходя и не отклоняясь, будет совершать свое суточное движение Солнца. Зная положение нового экватора, нетрудно уже заняться вопросом о новом уровне океанов, грозящем безопасности обитателей земного шара. Прежде всего надо заметить, что директора Северной полярной компании стараются по возможности ослабить действие толчка и долженствующих произойти вследствие этого перемен. Если бы выстрел был направлен на север, то трудно себе представить бедствия, которые последовали бы за ним для цивилизованных стран земного шара. Выстрел же в южном направлении, напротив, отразится преимущественно на странах с редким населением, да и притом живут там одни дикари. Чтобы указать новое распределение водных пространств на поверхности Земли после выстрела, представим себе, что земной шар разделен двумя большими кругами, пересекающимися на одном полушарии под прямым углом к Килиманджаро, а на другом, в противоположной точке земного шара, в южных морях. Вследствие этого образуются четыре сегмента, два в северном полушарии и два в южном, разделенные линиями, на которых уровень воды останется той же, какой был и до перемещения Земли на новую ось. Далее следовало подробное обозначение географического положения каждого из четырех сегментов. В двух из этих сегментов, расположенных один против другого на севере и юге, океаны сместятся настолько, что зальют остальные сегменты, расположенные, как и два первые, один против другого, в каждом из полушарий. В первом сегменте Атлантический океан выльется почти весь, причем максимум понижения придется приблизительно на широте Бермудских островов. И если в этом месте глубина не достигает 8415 метров, то обнажится дно. Таким образом, между Америкой и Европой образуются новые обширные материки, которые могут быть присоединены к североамериканским штатам, к Англии, Франции, Испании и Португалии, если упомянутые державы этого пожелают. Но вследствие понижения уровня воды понизится и слой воздуха, а потому прибрежные страны Европы и Америки окажутся на такой высоте, что многие города будут иметь в своем распоряжении не больше воздуха, чем местности, находящиеся теперь на высоте одной мили. Из числа наиболее крупных городов этой участи подвергнутся Нью-Йорк, Филадельфия, Чарльстоун, Панама, Лиссабон, Мадрид, Париж, Лондон, Эдинбург, Дублин и другие. Только Каир, Константинополь, Данцинг, Стокгольм сохранят свое положение относительно уровня моря. Но зато на Бермудских островах воздуха не будет хватать так же, как не хватает его воздухоплавателям, которым удается подняться на высоту 8000 метров. То же произойдет и на противоположном сегменте, обнимающем Индию, Австралию и часть Тихого океана, причем максимум понижения в этих местностях испытают города Аделаида и Мельбурн, где уровень океана спустится приблизительно на 8 километров. Таковы в общих чертах изменения, которые произойдут в обоих сегментах, где поверхность Земли поднимется за счет вместилища океана. Там, без сомнения, появятся новые острова, образовавшиеся из вершин подводных гор в тех местах, где вода еще останется на дне. Но если уменьшение плотности воздуха составит неудобство для частей континента, поднявшихся в верхние зоны атмосферы, то что же произойдет с теми, которые будут покрыты вышедшими из берегов морями? При меньшем давлении атмосферы дышать еще можно, но под несколькими метрами воды дыхание становится невозможным, а это-то и случится в двух последних сегментах. В северо-восточном сегменте наибольшее понижение произойдет в Якутске, в глубине Сибири. Начиная с этого города, погруженного в воду на 8415 метров, слой воды, все понижаясь, распространится до нейтральной линии, затопив большую часть Азиатской России и Индии, Китая, Японию, американскую Аляску по ту сторону Берингового пролива. Быть может, Уральские горы выступят в виде островов в восточной части Европы. Что касается Петербурга и Москвы, с одной стороны, Калькутты, Бангкока, Сайгона, Пекина, Гонконга и Ядо, с другой, то города эти исчезнут под большим слоем воды, вполне достаточным, чтобы затопить русских, индусов, сиамцев, кахетинцев, китайцев и японцев, если они не успеют своевременно переселиться. В юго-западном сегменте бедствия будут менее ужасны, потому что в большей части своей он покрыт Атлантическим и Тихим океанами. Тем не менее, огромные территории исчезнут при этом искусственном потопе, в том числе угол Южной Африки, начиная с Нижней Гвинеи и Килиманджаро, до мыса Доброй Надежды и треугольник Южной Америки, образуемый Перу, Центральной Бразилией, Чили, Аргентинской Республикой до Огненной Земли и мыса Горна. Патагонцев, хотя они и очень высокого роста, тоже зальет водой. Им не надо убежище и в близлежащих кордильерах, потому что эта часть горной цепи тоже будет покрыта водой. Таковы бедствия, которым подвергнутся обитатели земного шара, в случае, если не удастся вовремя остановить преступный замысел Барбикена.